Маленькие теперь, они скоро станут большими. Они не хотят быть ворами и бездельниками. Они хотят вырасти в больших и честных людей. Они прошли сквозь огонь, воду и медные трубы. Они знают, почем фунт лиха, и больше этого лиха не хотят. Им надо помочь. Помочь должны мы, у которых уже крепкие руки. Те, кто видит беспризорных каждый день и каждую ночь, может сам убедиться, что этих легендарных лишений дети переносить не могут и не должны. Беспризорного мальчика надо воспитать рабочим, девочку — работницей. В Советской Республике не может быть покинутого ребенка. Лучше, чем кто бы то ни было, это должен знать транспортник. Мимо него по железным путям перекатывают эти тысячи детишек. Больше, чем кто бы то ни было, транспортники нагляделись на страшное зрелище бедствий маленьких ребят. И можно не сомневаться в том, что та твердая воля, которой в полной мере владеет железнодорожный пролетариат, обратится в числе других важнейших задач и на ликвидацию детской беспризорности. Железнодорожник, 1924 год, номер 3. И. Принц Металл. Петровка всем своим видом хочет доказать, что революции не было, что если она даже была, то ее больше не будет. Оттого эта улица так пыжится, оттого так перемараны там пудрой дамские лица, оттого эта улица пахнет, как будто ее облили духами из целой пожарной бочки. Оттого магазинные витрины доверху напичканы шелком всех карамельных цветов и шелком всех возможных на земле фасонов кальсон. Петровка отчаянно отрицает 7 прошедших революционных лет, отрицает красную пресню, взятие Перекопа и власть рабочих мускулов. На этой улице я увидел своего старого знакомого, принц Металла. Он был на своем месте. Петровка была ему по плечу, он плавал по ней, как рыба плавает по вкусной воде, и сверкал по отдельным котикам своей вызывающей шубы. Он свалился на мое плечо и даже поплакал от удовольствия. — Когда вы сюда приехали? — Когда, — протянул он, — когда, когда все сюда приехали, тогда и я сюда приехал. Для меня и так и осталось неясным, когда он приехал. Впрочем, не раньше 21-го года, потому что в 20-м году он жил в Одессе, и я даже знаю, что он там делал. Одной рукой он перетаскивал ведром спирт к себе на кухню, а другой звонил в только что образовавшийся ревком, сообщая о малосознательном населении, которое грабит оставленный в этом доме добровольцами спирт. Сухопарые студенты уволокли остатки спирта, а принц Металл в воздаянии своей революционной заслуги спасения спирта сам назначил себя председателем домкома с диктаторскими полномочиями. Остальное сделалось как-то само собой. У принца Металла появилась груда продовольственных карточек и столько подсолнечного масла, что там опродкомгуб подыхала от зависти. Принц Металл не дал моим воспоминаниям развиться. Он схватил меня за руку и увлек в маленькое кафе с полосатыми стенками. Он накачивал меня кофе, давился от смеха и говорил очень громко. Он стучал языком по моему лицу, как нагайкой. — Христофоров! — говорил он, втаскивая мою голову под столик, чтобы я мог лучше рассмотреть его ботинки. — Лучший сапожник в Москве! Могли ли вы подумать, что принц Металл? Нет, не мог. Калош я не ношу. Дешевые удовольствия. Калоши носит в Москве только один человек, Михаил Булгаков. Принц Металл явно врал. Я пробовал возразить, но он не допустил меня до этого. Он расстегнул пальто, отогнул ривьеры своего пиджака и блеснул присосавшейся там почему-то дамской и совершенно уж нелепой по величине пылающей бриллиантовой брошки. Маленькие сбережения принц Металла. Почему она вколота именно здесь? Маленькая хитрость принц Металла. Опасно дома держать. А носить эту штуку на улицу, чтобы все видели, это неудобно. Еще подумать, что у меня на груди пожар. Потом он размахивал руками и голосил о своих успехах. Цифры вылетали из его рта огромные, как птичьи стаи, и во рту же колесом вертело слово «червонец». Могли ли вы подумать? Нет, не мог. Но откуда все это?